Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. Воскресенье, сегодня «Песочный интерес» с вами. Рядом со мной священник Павел Островский, я Полина Уварова. Будем рассматривать новости, стараться в православном ключе. Здравствуйте, отец Павел, как ваши дела?
Всем здрасте, дела у меня хорошо. Всех, кстати, поздравляю с празднованием памяти такого мало, может быть, для вас известного человека, на который я очень люблю, его житие, Сесоя Великого. Сесой Великий, на то он и великий, что он был очень смиренный. И когда умирал, то сказал, что просит у Бога, чтобы ему Господь дал хотя бы еще 3 дня на то, чтобы он мог покаяться, на что ему ученики его, обступившие смертно одра, сказали: «Авва Сесой», ну, отец Сесой, в чем же тебе каяться? Он сказал: «Поверьте, братья, я даже не положил начало своего покаянию». То есть угу. Такое вот некое адекватное восприятие своих возможностей, а смирение-то можно назвать адекватностью, это, конечно, вот.
Слушайте,
а так вообще все хорошо.
Это очень радостно. Можно я тогда про смирение чуть-чуть спрошу? А как вообще, ну, то есть получается, мы никогда вообще не достигнем вот этой вот хотя бы чего-то, ну, нормального,
да, а зачем?
С точки зрения духовной жизни. Ну, не знаю, зачем? Мы же живем как-то христианской жизнью, те, кто и пытаются жить.
Христианская жизнь, дорогая Полинушка, основана на любви. Вот я живу своей женой в любви, да, и у меня нету даже какой-то мысли чего-то достигнуть вместе с женой. То есть ты просто живи в любви.
Может, слово не то достичь. Я имею в виду просто, ну, приблизиться к чему-то хорошему,
ну вот,
у нас не
получится. Как раз смирение
никогда.
Помогает. Смирение, то есть адекватное состояние себя какое-то есть, помогает и себя понять, и окружающим терпеливым. Это все вот следствие как раз адекватности. Так что в этом смысле как раз человек, который о себе думает слишком много, да, и считает, что чего-то достиг, хотя на самом деле это не он достиг, а огромное количество факторов, которые к этому привели, вот. Ну, вообще, как бы, надо понимать, что смирение ведет нас как раз, вот, располагает к общению, к любви к людям, а высокомерие, самолюбие нас вводит в состояние одиночества. Мы думаем, вот я такой хороший, почему меня никто не ценит? Угу. Так ты что, лунтик, что ли? Вот.
Лунтик, да, он куда лучше вас, дорогие слушатели, наверняка. Но ладно, об этом вообще можно обо всем поговорить и в четверг, и в субботу, когда час Островского. Сегодня мы все-таки новости с вами собрались обсуждать. Давайте, наверное, начнем с новости про соцсети, а потом продолжим уже новостью про материнский капитал. Во-первых, на этой неделе ЕС ввел, Евросоюз, он же, ввел санкции против ВК и юрлица, которому принадлежит мессенджер Макс, и потом ВК и, собственно, Макс пропали еще из Google Play. То есть их давно уже, ну, недавно убрали из Apple Store, а теперь их еще и в Google Play нету. Но, с другой стороны, на андроидах, я так понимаю, есть Rustor, с которого его по-прежнему можно скачать, но, тем не менее, вот такая вот история произошла.
Ну, я думаю, что, конечно, вот когда речь идет просто про приложение, то понятно, что люди смогут их устанавливать, так же, как это было с приложением банков. Я не думаю, что здесь прям какие-то будут существенные потери. А вот то, что, в принципе, борьба против, ну, такая вот, против, ну, как бы, ну, информационная борьба, то, что она развернута сейчас полным ходом, угу. Это, безусловно, это нужно просто понимать, учитывать. И ты знаешь, я вот даже хотел бы как-то призвать и, может быть, и наших граждан, да, своих братьев и сестер, земляков, какой-то сдержанности, например, в плане выкладывания видео, последствий, там, каких-то ударов и тому подобное, потому что это всегда все используется против нас. Вот, это используется против нас, это мы как бы сами себя, получается, только, ну, как бы это, еще более вот так, ну, загоняем в эту воронку. Угу. Мне кажется, просто это, вот это нужно хотя бы учитывать. А в целом, понятно, ну, если до этого заблокировали почти все наши СМИ, то очевидно, что и государственные соцсети также будут заблокированы. Было бы ли что-то иное, если бы там ВК или там Messenger Max, они были бы коммерческими? Большой вопрос. Может быть, и не заблокировали. Но, опять же, в общем, тут если бы, да как бы.
Ну, то есть, вот так, не будем обсуждать, почему, можно ли было это предугадать или нельзя было это предугадать.
Ну, я думаю, что...
Такие действия.
Я думаю, что это можно было предугадать, потому что хотят как бы испортить жизнь значит, россиянам. И, на мой взгляд, цель такая, чтобы люди, значит, возмутились, пошли против власти, дескать, вот.
А, ну в этом плане, да, конечно.
Вы привели, значит, вот вы такие плохие власти, вы сделали из-за своих вот действий, то, что вы начали специальную военную операцию, вы привели нас к таким вот ужасным последствиям. Но мне кажется, что в случае с русским народом это вообще такая малоработающая история. Ты знаешь, вообще, чтобы ты просто понимала, я тут побывал в деревне
так.
в начале недели, и там не то, что белые списки, а там из урагана вообще связи не было. И я вот ходил, общался, в какой-то момент такое ощущение, что вообще все проблемы закончились.
Угу.
А потом, когда появилась связь, и это все были белые списки, входишь у людей и понимаешь, вообще все прекрасно. Ну, то есть, так. понимаешь, у них нет Телеграма, нет Ютуба, они не могут вообще посмотреть, то есть у них информация вот конкретно все, вот, значит, вот они смотрят телевидение, и наши проверенные, да, всем, кем нужно, источники. И люди прям, знаешь, у них все так монолитно, едино, и все прям счастливы.
Угу.
Вот. Ну, с бензином, конечно, проблема, но в целом, в общем, понятно.
Так.
Так что...
Какой здесь какой-то вывод вроде бы напрашивается.
Не знаю, какой вывод здесь напрашивается. Я просто к тому, что... Вот, думаю, что жители крупных городов, но в другой части нашей страны живут в другом пузыре, а в деревнях вообще своя какая-то волна. Там в деревне подойди и скажи, что ты там где-то не согласен с чем-то с властью, там реально можно лопаты по лицу получить сразу, что в общем.
Ну, на самом деле разные деревни, я тоже в деревне всю неделю практически провела, они есть в разных регионах, разные события у нас происходят, и люди на самом деле, в моей деревне, скажем так, в вашей деревне все спокойно и нету связи. В моей деревне связь есть, была всю неделю, и, конечно, было там не очень спокойно. Мы, наверное, к этой теме вернемся еще чуть позже. Давайте сейчас про материнский капитал чуть-чуть поговорим. За 10 лет мат-капитал потерял 38% своей реальной стоимости. Такая новость. Номинально с 2016 года размер выплаты вырос чуть более чем в два раза. За двух детей тут считается. Но жилье за тот же период подорожало в 3,4 раза. В 2016 году жилищная покупательная способность мат-капитала была на максимуме. Выплата была эквивалентна 8,3 квадратным метрам жилья на вторичке или 8,5 метрам в новостройке. В 2026 году мат-капитал позволяет приобрести только 6,6 и 4,3 квадратных метра жилья, соответственно.
Но это очень такая важная новость, потому что она как бы показывает некую реальность работы тех чиновников, которые отвечают за решение вопроса демографии в нашей стране. То есть был нацпроект демографии, сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, нацпроект семья.
Угу.
И если когда-то, правда, когда ввели материнский капитал, это было серьезное подспорье, то мы видим, что с того момента был сначала всплеск, правда, и было положительное такое движение в плане увеличения рождаемости,
да.
То сейчас достаточно давно нет никакого всплеска, наоборот, идет уменьшение количества рождающихся, и помощь не возрастает, реальная помощь. То есть вот индексирование там, материнского капитала, то, что там говорили, что вот мы его продлим еще дальше – это все новости, они, как бы, знаешь, на первый взгляд кажутся вот такие приятными, но на самом деле помощь сокращается.
Угу.
И да, если себе представить, какой должен был быть материнский капитал, если бы он индексировался по квадратному метру, ну, считаю, он то есть, должен был быть и там процентов на ну, там 30-40 больше. То есть, угу. Если сейчас он там 700 тысяч рублей, то есть должен был быть там миллион.
Угу.
Да, и тогда это было бы, ну, как бы, но хотя бы...
Это было бы огромным подспорьем, даже просто...
Это просто я к тому, что это хотя бы можно было бы сказать, что наша помощь не уменьшается. Но в реальности, конечно, помощь у нас здесь не увеличивается. Ну, как бы, мне кажется, просто это в целом люди это все понимают. Другое дело, знаешь, я просто вот хочу заметить, что... Мне кажется, что в тех вот реальных условиях, в которых люди оказываются, да... все равно нужно, как бы, может быть, не плакаться от того, что вот, ну, как вот оно есть, да, а все равно изыскивать какие-то варианты, как можно жить по-другому. У меня есть просто несколько семей, которые, правда, переезжали в село, и просто, чтобы не ютиться, да, не мучиться, переезжали в село, и там как-то постепенно вот, своими силами они строились, искали те места, где есть рядом школа, какая-нибудь сельская, да,
Работали при этом кем эти люди?
Ну, это кто-то там... Ну, в некоторых случаях, я, честно, не могу за все семьи говорить, потому что не спрашивал, но в тех случаях, которые я спрашивал, там были все на удаленке.
Ну, это да, это, конечно, сегодня на самом деле, если вы работаете на удаленке, это действительно выход, потому что где-то в области можно взять хотя бы в кредит, даже по семейной ипотеке, даже на одного ребенка, можно взять землю. Но если вот ситуация, например, когда все-таки привязаны к городу, ну, не знаю, вот у меня, например, супруг в школе работает, и мы далеко от Москвы отъехать не можем.
А вот мне кажется, что мы еще просто где-то боимся идти на какие-то более такие решительные перемены, ну, например, ради какого-то в жизни. Мы просто, вот знаешь как, я не хочу здесь никому камень в огород бросать, потому что, получается, в свой же брошу, да, мы так в свое время детей перевели на домашнее обучение, но перевели мы их на домашнее обучение не потому, что мы решились. Нам было очень страшно, мы только об этом говорили, но, может быть, мы никогда бы не сделали. А там просто ковид начался, угу. Из-за ковида все пришли на дистант, и пока наши дети были на дистанте, мы увидели плюсы, угу. Да, домашнего обучения.
Ну, как на них вот это нехождение в классическую школу действует положительно.
И вот сейчас уже у нас получается, вот уже там, лет... 6, получается, у нас вот дети на домашнем обучении, старшая уже закончила, в колледже учится. Мы рады, что это сделали, хотя не решались. Поэтому понятно, что людям страшно. Вот я сейчас сделаю какое-то решение, вдруг мне там не понравится, вдруг я себе жизнь заруиню.
Может быть так, и тут точно я бы вот точно никого осуждать не хотела. Но тут, понимаете, мы этой темой можем поднять еще несколько тем. Например, про здравоохранение, да, про доступность лекарств. Например, если вы прописываетесь в Москве, вот, и вы прописываетесь, например, в Подмосковье. Например, вот, ну, не знаю, я, например, диабет. Обеть к инсулин получаю, есть он там или нет, а просто покупать инсулин – это дорого. Ну, но... то есть вот много таких вопросов. Я, кстати, не говорю, что его нет в Подмосковье, но, тем не менее, это все... У меня вот заболел...
Не все на диабете.
Ну, понятно. Я к тому, что, конечно, у многих людей, которые здоровые, которые на удаленке, это действительно сегодня хорошая альтернатива, скорее всего.
Я хочу тут еще просто вернуться к предыдущей теме про соцсети. Есть комментарии, что mm-hmm. они не россиянам хотят испортить жизнь. Все смартфоны, продающиеся в России, официально обязаны устанавливать Рустор, в котором все приложения есть. Это направлено на русских, живущих в ЕС и США. Не знаю, каким образом это направлено на них. Что? Вот для того, чтобы они как бы что-то не знали, что в России происходит. Ведь, в конце концов, что ВК, что Messenger Max и так далее, это же не какие-то новостные агрегаторы.
Ну, да.
Новости люди могут посмотреть, это, в первую очередь, Телеграм. Телеграм в России хоть и замедлен, но все равно на VPN сидят, все, кто хочет, все почитают. Хотя, опять же, вот говорю, что вот я пока был в деревне, там белые списки, ничего не работает, ни Телеграм, ни YouTube, ничего. Mm-hmm. Это, кстати, в принципе, ну, меня навело на мысль то, что все эти белые списки только ради, ну, уж простите, звучит просто как цензура, да? Ну, просто для того, чтобы люди не знали. И жили себе спокойно. Это единственное логическое объяснение, которое я, в принципе, вижу от белых списков.
Ну, да, опять же, это предположение.
Я выскажу свое предположение.
Да.
Вполне себе православное.
Давайте поговорим о том, почему наша деревня напряглась, например, на этой неделе. В ночь на 18 июля БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries, я думаю, тут можно произнести, в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Погибли люди, до сих пор раненые там находятся в больницах, большие потери, и что тут интересно, ну, вернее, не интересно, а как бы печально, что Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады, потому что, в общем, нужно было ударить по населению, скажем так, по состоянию.
Не, ну, там было сказано, потому что через, значит, ВБ люди закупали комплектующие для дронов, да? Потом наши военные блогеры сказали, что нет, мы этого не делаем. Да, тут очевидно, что все равно население от этого пострадало. Да? Но в первую очередь, конечно, большое количество предпринимателей, потом в запрещенном Инстаграме об этом очень много там писали. То есть люди реально потеряли, там, ну, то есть понесли большие убытки. Примечательно здесь то, что буквально недели, там, за неделю, за две Wildberries выдал новую...
И Озон тоже, да.
Про Озон не знаю. Выдал новую оферту о том, что, дескать, компания не будет возмещать убытки в случае, если товар пропадет по причине, значит, подрыва из-за ППЛА. Вот. Знали они об этом, не знали, ничего не могу сказать. Но хотя вот сейчас все-таки появилась информация, что как-то Wildberries вроде планирует как-то возмещать, хотя это тоже все слова.
Но в новостях написано, что допустил, руководство Wildberries допустили, что, может быть, будут компенсировать, собственно, убытки.
Да, я считаю, что здесь словам верить нельзя, это все уже вилами по воде, здесь нужно смотреть на некую реальность. У меня так, чтобы ты понимала, в Подмосковье, когда было вот не так давно, где-то месяц назад, налет дронов у прихожан наших, ракета ПВО попала, значит, в крышу, да, и снесла, значит, там крышу и верхний этаж, ну, там, мансардные. Слава богу, все остались живы, просто потому что именно в этот раз они, прям это такое исключение из правил для них получилось, что они на выходные не приехали к себе домой. И да, сначала им прям сразу же там власти сказали, что, да, ну, посмотрим, да, может быть, где-то что-то проснется, в принципе, мы там тоже будем с своей стороны работать, и где-то, может быть, там...
Помогать,
и,
да?
Ну, или понимаешь как? Помогать... Это мы будем помогать, просто здесь эта помощь, она выражается в миллионах рублей.
Ну, это понятно, да, конечно.
И у нас нет таких возможностей на приходе, да, взять и восстановить кому-то дом, потому что просто мы сами там живем от зарплаты до зарплаты. Но, по крайней мере, информационно помочь, да, пофамильно назвать список всех чиновников, которые пообещали, не выполнили, это мы сможем, да, и, конечно, мы это сделаем. Потому что, ну, как бы никто за язык не тянул, да. То есть, если вы пообещали возместить, так, ну, давайте, пожалуйста.
Ну, дай бог, что как-то все уладится. Успеем еще следующую новость обсудить. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова призвала законодательно закрепить понятие травли, а также создать систему сбора статистики подобных случаев в учебных заведениях. Отдельно тут, наверное, стоит сказать, что она говорила не только по поводу травли со стороны учеников, в сторону других учеников, но и со стороны учителей, в сторону, собственно, учеников. И сказала, что за 2025 год чуть-чуть возросло количество обращений по поводу травли к ней.
Также там было, это нужно тоже отметить, было сказано, что чтобы выявлять всех участников травли, потому что очень часто так бывает, когда кого-то травят, а потом, ну, это выявляется, и даже бывает наказывают, но наказывают только каких-то самых активных. А те, которые зачастую, ну, как бы, или которые что-то прям сделал, да, а зачастую те вот такие тихие герои, которые иногда просто буквально все инициируют, да, они остаются совершенно безнаказанны. Я горячо, конечно, это поддерживаю. И, то есть сами родители должны знать, что если их дети будут принимать участие в травле, да, за это будут какие-то санкции, да, то есть дисциплинарные меры. Родители должны своих детей предупреждать о том, что, пожалуйста, не участвуйте. То есть это должно стать, ну, так скажем, опасным действием. Угу. Таким же опасным, как вот родители говорят детям, там, не связывайся с наркоманами. Вот не связывайся с тем, кто травит. Если кто-то пошел, значит, где-то какого-нибудь ребенка обижать за угол школы, да, и снимать это на видео, пожалуйста, ты с ними не ходи, чтобы ты не попал на видео.
Ну, а лучше вообще сообщи кому-нибудь в школе, чтобы человека, да, защитили.
Это примерно должна быть такая же история. Я помню, то ли мы, по-моему, в прошлом выпуске это обсуждали, когда по поводу наших мигрантов, что, дескать, если они совершают какое-то преступление, то депортировать нужно всю семью. Потому что тогда, ну, как бы, и сами и члены семьи, например, если они видят, что у них там какой-то их там родственник ведет себя агрессивно, они будут заинтересованы в том, чтобы его как-то остановить или выдворить из страны, отправить на родину, да, чтобы он их не подставил. Вот так же и здесь, вот ровно по такой же схеме родители должны своим детям объяснять, что если вдруг что-то случится, да, то мало того, что и тебя там в комиссию по делам несовершеннолетних могут привлечь, и нас тоже будут вызывать, еще тебя потом в социальный реабилитационный центр отправят. Ну, то есть люди должны понимать, что травля – это не какое-то, значит, вот сюси-пуси, что просто там милые дети там, значит, балуются, и все. И да, конечно, я еще раз скажу, что вот нужно всегда выявлять всех участников. И, кстати, по поводу учителей, то, что учителя бывают, это тоже нужно выявлять, безусловно. Но нужно выявлять и тех людей, которые и учителей травят.
Да, 100%.
Это тоже здесь, конечно. В этом смысле, я вот возвращаюсь теперь уже, как раз вот говорил про домашнее образование, я помню, как мои дети стали спокойнее, когда перестали ходить в общеобразовательную школу, потому что далеко не в каждой школе и далеко не в каждом классе создана именно такая добрая, здоровая атмосфера, куда хочется возвращаться. Потому что я знаю прекрасные примеры, и прям когда дети просто, они вот души не чают, и для них лет – это мука, потому что они все побыстрее вернутся в класс, потому что там учительница, она все, у меня вот есть знакомый, я крестный, значит, у ее ребенка, он прям мечтает вернуться в школу, потому что учительница почти на всех больших переменах им какие-то квизы делает, туда-сюда, класс очень дружный и так далее. Есть обратная история. Обратная история, вот, не хочу здесь осуждать учителей, но бывает и кричат, и обзываются, и унижают, И в классе бывает, никаким образом не контролируют. Так что вот.
Но еще, наверное, здесь можно поднять тему того, что ученика, который участвует в травле и вообще как-то ведет себя неподобающим образом, должно быть просто отчислить из школы. Потому что сейчас, например, если говорить о частных школах, у них есть возможность просто не... Это называется, мы не продолжаем с вами сотрудничество, да, потому что просто берут и... Ну, за образование там нужно платить, просто деньги не берут, договор не заключают, все. Если человек учится в государственной школе и ведет себя даже противоправно, да, то по большому счету с ним вообще ничего нельзя сделать. Ну, как... Просто невозможно его не отчислить, не вызвать к директору.
Знаешь,
и так далее.
Чтобы ты понимала, разные бывают истории. Я входил в комиссию предъявления несовершеннолетних и присутствовал на заседаниях. Бывают такие ребята, которым это вот абсолютно по барабану. Вот реально отчислить их из школы, они и так школу прогуливают. Да? Будет ли что-то с их родителями, им и на это тоже все равно. То есть здесь и правда нужно продумать такие меры, чтобы они хулиганов останавливали. Например, мы же не говорим там про тюрьму. Зачем тюрьму? Но есть интернаты, да, есть детские дома, есть социальные реабилитационные центры, да, где помещают, где ты находишься под контролем.
Но детские дома, это их еще и семьи надо будет изъять, это все-таки такая тема.
Временно. Я сам несколько лет, опять же, ходил, причем несколько раз в неделю ходил в Красногорский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних, когда временно ребенка забирали из семьи.
Из неблагополучных семей туда забирают,
да,
в основном. То есть это не то, что бывает просто хулиган в нормальной семье живет.
Бывает хорошая семья. Но ребенок хулиганистый, тоже забирали.
В наше детство это было таким образом, что вот были хорошие школы в городе, а была школа, куда всем было страшно попасть, потому что туда вот всех, кого отчисляли, всех второгодников, третьегодников, всех хулиганов отчисляли из школ, и был такой приговор. Они, как правило, после 9 класса все дружно уходили, тогда это еще были ПТУ, а не колледжи какие-то, как сегодня, куда, в принципе, сегодня нормально пойти. В общем, тогда это было страшно. И легко вообще людей отчисляли в любом классе. У нас чуть в 11 классе половину там, в общем, одного из классов.
Я не вижу в этом плюсов. Создавать какие-то гетто, что ли? Я сам учился, Полин, в таком классе, куда сослали ребята. То есть я вел себя плохо, я не отрицаю. Меня после 9 класса сослали в такой класс, куда собрали всех самых плохих, таких неадекватных ребят со всего Красногорского района. У нас было 20 человек. Ну и что? Мы всю школу на колени поставили.
Так.
И в чем плюс этого?
А что было нужно с вами сделать? Отправить вас центр реабилитационный?
А может быть и так. А может быть, какие-то там трудовые работы. То есть нужно придумать такую систему, да, и такое наказание, чтобы оно останавливало. Потому что где-то слова, а где-то страх.
Угу.
И поверь, есть такие моменты, когда только страхом можно человека остановить.
И я охотно верю.
Да,
охотно
и верю. И хулигана вполне можно страхом остановить, когда он будет знать, что если он такое что-нибудь сделает, то, там, ну, не знаю, временно будет в каком-нибудь интернате. Угу. Вообще безвылазно.
Понятно. Ну, вернемся к вам после перерыва. Не переключайтесь.
Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории.
Проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Вам удобно?
Ну да.
Лампа не слишком светит в лицо?
Нет.
Камера не смущает?
Вовсе нет.
Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны России, в порту Южный поражен склад военного имущества, поставляемого западными странами. Под Одессой уничтожены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами. На рейде порта удары нанесены по двум балкерам с грузами военного назначения. Еще один балкер и сухогруз, с которых запускали удары, ударные беспилотники и безэкипажные катера поражены севернее острова Змеиный. На терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена погрузка нефти, добытой в Казахстане. Об этом сообщило Министерство энергетики республики. Сегодня во время погрузочных операций на морском терминале КТК два танкера подверглись атаке беспилотников. В результате на судах возник пожар, который быстро потушили члены экипажа, и пострадавших нет. Выносные причальные устройства первые и третьи повреждений не получили. Попадание нефти в акваторию не допущено. Проводится оценка последствий инцидента, добавили в Минэнерго. МИД Казахстана рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, которую проводит Кабардино-Балкария после гибели 11-летнего ребенка при восхождении на Эльбрус. Доклад должен представить руководитель управления СК РФ по республике Андрей Фишман. Спасатели пока не нашли двух туристов, сорвавшихся при восхождении, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Известно, что альпинисты, отец и 11-летний сын приехали из Ставрополья на восточной вершине Эльбруса на высоте 4200 метров. Они сорвались со скал. 11-летний мальчик погиб, его отец получил травмы. В Октябрьском, Лысвинском, Пермском и других округах Пермского края после мощных ливней затопило домовладение и дороги. Сильные осадки вызвали резкий подъем уровня воды в реках. Краевая прокуратура контролирует устранение последствий. В регионе на протяжении недели идут дожди. Только за субботу местами выпала почти 2-месячная норма осадков. Власти США установили военное оборудование для отслеживания и перехвата беспилотников у стадиона MetLife в Нью-Джерси, где сегодня пройдет финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании. Как передает корреспондент РИА Новости, меры безопасности перед заключительной игрой турнира усилены. На подъезде к стадиону увеличено количество сотрудников и автомобилей спецслужб, ужесточен порядок прохода на арену. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья, в «Радио Спутник», да, в студии «Радио Спутник», программа «Песочный интерес», и находится Полина Уварова и священник Павел Островский. Мы обсуждаем новости уходящей недели, где-то просто свое мнение высказываем, где-то с православной точки зрения. Это та половина часа, где помимо обсуждения новостей, еще мы читаем ваши комментарии, которые вы оставляете в соцсетях «Радио Спутник». Ну и, конечно, уже работает прямая линия. Можете звонить. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Можете позвонить, рассказать какие-нибудь свои новости, поделиться своими соображениями. Ну и, как бы, да. Вот. Ну, кстати, вот тут есть комментарии. Я вспоминаю свое детство и что-то не припоминаю, чтобы кто-то скакал, катался на чем-то подобном по памятникам. Нас воспитывали, что памятник – это святое, неважно, кому он установлен, Минину и Пожарскому или борцам революции. Ключевое слово – воспитывали родители в садике, в школе. Ну, не знаю, к чему комментарий, но в любом случае по поводу воспитания я хочу заметить, что сами традиции воспитания были именно традиционные. То есть они еще, это вот все шло еще там от бабушек, от дедушек, вот оттуда шло. Но сегодня у нас, мне кажется, кто в лес, кто по дрова. Да? Не очень даже понятно, а, это скажем, есть ли какая-то единая модель воспитания. Потому что вот мы воспитываем своих детей, там, вере в Бога. Да? То есть у нас религиозное воспитание. Но так или иначе, несмотря на разные религии, ну, вот я могу понять, как воспитывать детей в исламе. Да? То есть сам принцип, он понятен. Угу. Да? То есть мы знаем, что такое добро, что такое зло. Добро – это то, что по заповедям Божьим, зло – то, что не по заповедям Божьим. Я знаю, как воспитывают люди светские, а там больше так, ориентируются на детскую психологию, там много всяких проговариваний и тому подобное.
Ну, это сейчас так стало, да, раньше такого не было.
Я не могу сказать, что я, например, согласен с таким подходом в плане воспитания.
Почему?
Ну, потому вырастают эгоисты, в общем. Да,
в смысле, эти... если просто чувства проговаривать? Как,
ну, мне кажется, иногда просто вот наступает тот момент, когда слишком много разговоров, да, и иногда просто нужно что-то делать. По крайней мере, вот я вот смотрю на молодых ребят, которые к нам приходят в молодежку, они прям вот явно лучше становятся, выздоравливают, когда просто начинают трудиться.
Ну, это не, правда,
не,
да,
не,
конечно.
Не ради себя, да, а вот как раз вот ради Господа, ради ближних, прям, ну, вот знаешь, прям расцветают ребята. Это не подумать, что я сейчас кидаю камень в адрес психологии, я говорю про сами традиции. Что многие люди вообще просто, в принципе, даже не понимают, что как воспитывать.
Вот. Мне кажется, что если... Для меня большой вопрос, как вообще воспитывать без какой-то оглядки на духовное, хоть в какой-то мере, потому что мне кажется, что люди, по крайней мере, в моем опыте, знакомые мои люди, которые живут без оглядки на это, рано или поздно, так или иначе, все равно сталкиваются с некоторым отсутствием какого-то счастья в жизни, потому что просто в какой-то момент ты уже даже всего достиг, и как бы и все, и ничего выше тебя нету, и ты уперся в какую-то стену. Ну, по моим наблюдениям, так.
Ну, еще, как бы, мне кажется, понимать, что чужая душа потемки, и ребенка душа, у ребенка душа еще больше потемки.
Угу.
И, правда, здесь есть прекрасный вот этот совет, что не нужно рассказывать ребенку о Боге, нужно рассказывать Богу о ребенке.
То есть молиться.
Да, то есть просто молиться, да, угу. И я просто... По своему личному опыту знаю, что когда я начинаю молиться своих детей, вот, искренне, да, именно понимая где-то невозможность или, ну, неполноценность своих усилий, да, то есть я не могу за детей прожить свою жизнь, да, реально, на самом деле, Господь и силы дает, и детей как-то укрепляет. Это очень так.
Ну, давайте про семью продолжим. Давай. Разговор. Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой вернуть уголовную ответственность за первые побои в отношении близких лиц. Первые побои стали административным правонарушением в соответствии с законом от 2017 года, согласно которому ответственность наступает только при повторном случае. Ну, там бывает, на самом деле, еще за первые побои, если человек был судим, но это все такие уже, скажем так, отдельные случаи, частные.
Но дело все в том, что у нас в Государственной Думе те женщины, которые есть, большей частью это женщины с феминистическим таким подходом, они есть в разных партиях, в данном случае Нина Останина, представительница КПРФ, у нас есть представительница новых людей. К великому сожалению, да, это такой феминистский подход, где женщина очень много думает о себе, о защите своих прав. И в этом смысле, вот, ну, что просто Нина Александровна, если бы она разобралась в этом вопросе поглубже, а вообще-то это... У нас ответственная, да, в Комитете Госдумы там защиты семьи, любви, верности, в общем, всего, что только можно, да. А вот у меня вот вопрос: нужно ли женщину привлекать к уголовной ответственности, если она ударила ребенка?
Ну, и как вы на него отвечаете?
Ну, это вот если женщина стукнула своего ребенка, это побои?
То есть вы хотите сказать, что нет четкого определения того, что такое побои или что?
Нет, нет. Четкое определение побои определить очень просто, да. То есть, если, не знаю, там как-то.
Синяки, ссадины.
Синяк остался, ссадина осталась, все остальное. Вот мама ударила ребенка, шлепнула.
Угу.
Это побои, получается, что побои.
Получается, что побои.
Значит,
да,
уголовное наказание. Изъять из ребенка семьи. Вот Нина Александровна, она сама понимает, что она предлагает. Вот я бы на детекторе лжи ее проверил. Она в своей жизни, у нее, если не ошибаюсь, там двое сыновей. Да, по-моему, в жизни был или один, но не суть, дети у нее точно есть. Она была проверена доктором лжи. Она хоть раз применяла силу, если она ни разу в своей жизни своего ребенка не шлепнула, а потому что шлепок по заднице, извините, это побои. Все. Уголовное наказание.
Ну, то есть вы хотите сказать, что это все в пользу, вот любые такие вещи, они помогают разрушать институт семьи,
конечно,
в целом.
Конечно, конечно. И самое главное, когда мы на эту тему начинаем говорить, против нас идут, что вот вы, дескать, вы поддерживаете побои в семье. Да кто ж поддерживает-то? Церковь категорически против побоев, да? И у нас, чтобы вы понимали, священника за рукоприкладство саны должны лишать.
Ну да, и даже да. Церковь допускает развод, я так понимаю.
И развод допускает.
Если муж, конечно, или жена, да, кстати, бийца, да, это
да,
называется?
Да, дерутся, конечно, угу. Конечно. Другое дело то, что просто, опять же, это же не только муж и жена в семье, еще дети есть. Да, дети же тоже будут этим манипулировать. Вот закончится тем, что просто детей будут изымать из семей.
Угу.
То есть вот мама где-то, я не оправдываю никакое рукоприкладство, сразу скажу, мама где-то, значит, вот не может совладать с ребенком-подростком, скажем, 10, там, ну так, 12 лет, предположим, и вот она вот там стукнула, да, там, толкнула, там, где-то, ну, ссадина появилась, да, и опека, значит, все это зафиксировала.
Опека, и забрала.
И забрала. Ребенок сам в шоке.
Угу.
Мать в шоке. Никто уже этому не рад, а ребенка забрали. А потом, собственно, у нас заработает бизнес, как это обычно бывает, да, чтобы получить себе хорошего ребенка. И прям охота будет за этими детьми, за хорошими, да, чтобы их изымать.
Ну, тут вопрос, конечно, потому что у нас мало вообще усыновляют, удочеряют, конечно, взрослых детей, но это еще хуже получается, потому что тогда
потому, что
у нас куча детей.
А потому что будут изымать всех сразу.
Угу.
Потому что если вдруг окажется так, что мама, значит, побои одного ребенка, так заберут всех четверых.
Ну да.
Я просто к тому, что Нина Александровна, да, она же, ну, как бы опытный, вроде должна быть политик давно уже, да, но как бы неужели это непонятно, что это будет работать не в защиту женщин, а того, что, дескать, понимаешь как, вот попробуй еще докажи, то есть распускать, то есть он стукнул один раз, он стукнет и второй, там уголок все равно сработает.
Ну, главное, чтобы
да,
чего да пострашнее, и, конечно, не
да
произошло.
Да в конце концов, в чем проблема, собрала вещи, да и ушла. Да, еще до того, как вообще какие-нибудь побои начнутся, да, тут тоже там много разных моментов есть. Еще попробуй докажи, кто там первый начал, да. Тут же не сказано, что только мужчина судимый за побои. А если женщина первая начала, он еще будет доказывать, что она первая начала. Еще зафиксирует это специально на камеру. Много чего может быть. Но еще раз, я не защищаю побои. Угу. Я говорю про некую реальность.
А что делать? Ну, то есть, потому что каждый раз, получается, тема побоев женщин, она становится такой очень цитируемой. Тема домашнего насилия, и действительно у нас большая проблема с этим в стране. Но получается, что любые такие законы, они скорее вред наносят. Что тогда делать?
Ну, потому что делом не занимаются. Потому что Нина Александровна, она не выступает, значит, там, по вопросам, значит, там, пропаганды нравственности, чтобы там в плане кинематографа, там, в плане... там, как бы, чтобы против там прелюбодеяний, против ставок на спорт, против запрета там эзотерики, которую Госдума не запретила. Да? Можно заняться делом. Есть непопулярные, сложные темы. Непопулярные почему? Потому что у нас, чтобы ты понимала, ну и также, это, я думаю, очевидно, ставки на спорт, которые напрямую ударяют по семьям, потому что люди разоряются,
и семьи разрушаются, квартиры, да? Квартиры, машины, все.
Очевидно,
подряд.
Что это огромный бизнес. Нина Александровна ничего про это не говорит, потому что, ну, там, я думаю, что и в Госдуме есть люди, которые с этим бизнесом связаны. Он же у нас в России не запрещен, все легально.
Угу.
Не идут в эту тему? Не идут? Да, а такую, знаете, вот тема, как вот побои, ну, она хайп, это хайп. Просто, чтобы ты где-то зафиксировался, у тебя есть, там, может быть, там какой-нибудь KPI, там, это, если где-то учитывается, что ты, знаешь, где-то вот высказалась, тебя процитировали. Вот мы сейчас ее упомянули, может, у нее KPI вырос. Теперь она, значит, вот она молодец.
Тут, наверное, нужно KPI, показатели по цитируемости, да, это по-русски, наверное, будет.
Да? Я просто даже не
плановые.
Знаю, как они там, но просто, но это просто настолько далеко от реальной работы.
Угу.
Я вот серьезно, вот сколько Нина Александровна возглавляет уже этот комитет, а вот составить бы список, да, пользы какой-то. Вот я многодетная семья, Ну, ты не многодетный, у тебя тоже вот ребеночек есть, у вас полноценная семья.
Так.
Ну, как бы, мне бы хотелось
Нина
увидеть.
Нина Стайна защищает.
Да, каким образом Нина Александровна за сколько лет работы, она нас защитила. Пока вот из того, что я знаю, это я защитил людей от инициативы Нины Александровны Сталина, когда она хотела учебник по семьеведению запустить в школу, которую делали вместе с ней родологи, то есть там эзотерики, да? Угу. Вот, и слава богу, удалось это отстоять. И то с боями.
Ну да. Такими достаточно утомительными. Я напомню нашим слушателям, что нам можно звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, комментируйте то, что мы тут говорим, и свои новости какие-то предлагайте. Все посмотрим, все обсудим. Так, а мы пока дальше движемся по новостям. Посещаемость заведений общепита за первое полугодие этого года упала в России на 6-10%. Меньше люди стали покупать булочки, кофе и прочую выпечку, например, и за счет этого, чтобы не разориться, бизнес повышает цены на продукцию, пытается биться за цены на аренду. Вроде бы как бы не очень хорошо дела идут там.
Ну, я думаю, что, как мне кажется, есть две причины. Но мне хотелось бы, чтобы, может быть, радиослушатели сами тогда где-нибудь написали, потому что, понятно, что я свою колокольню смотрю, у людей своя колокольня. Думаю, что, во-первых, раз, люди обеднели, то есть это как бы очевидно, что у людей стало меньше средств, люди обеднели, это первое. А второе то, что есть, ну, вот уровень тревожности. Как бы люди, когда смотрят вперед, не очень понимают, что их ждет.
И пытаются сохранить каждую копейку, вы
да,
про это
да,
говорите?
Люди начинают накапливать. Люди как бы перестают тратить на то, что они раньше тратили бездумно, и начинают куда-то скапливать. На всякий случай, на черный день. Угу. Потому что они смотрят вперед и не видят света. Вот мы берем основные какие-то такие вот истории, да? Ведь у нас же специальная военная операция не с пустого места началась, она у нас закончила ковид, если кто не знает.
Да, то мы все это помним.
Да, сначала был ковид, и люди, правда, очень много тревожились, напрягались и так далее. Потом наступила специальная военная операция. Не очень понятно, когда она закончится. И людей это, конечно, тревожит. Не очень понятно, как, что, как, ну, в какую сторону мы движемся. Правильно, неправильно, какие цели, как они будут решены. То есть у людей есть вопросы, а ответа в полной мере они их не получают. Об этом даже говорил у нас президент, да, что, в принципе, нужно как бы нормально коммуницировать с обществом. Он обращался напрямую к высшим чиновникам. Да. Насколько они научились правильно коммуницировать, не ко мне вопрос. Но думаю, что тревога растет.
Так.
Это и финансовый вопрос, как я буду дальше жить, и вопрос просто светлого будущего.
Ну, у нас звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Елена. Я проработала много лет и в школе, и в социальном центре с детьми. А первое, что я хочу сказать, что детям нужна обязательно структура. И очень грамотно было, когда структура была в Советском Союзе «Октябрят пионеры-комсомольцы». И мы на собраниях совета отряда давали друг другу оценку, помощь давали. Ну, может быть, там были свои перекосы в том, что влезали в чужую жизнь, но мы очень поддерживали друг друга. Мы вообще не знали, что такое травля. Мы знали, что такое помочь. Это первое. И второе, что я хотела сказать, я проводила занятия по собственной инициативе, да, но я психолог, и мне говорило руководство, зачем вам это надо. Назывались эти занятия «Герои нашего времени». Я рассказывала ребятам о героях сегодняшнего дня и о пионерах-героях. А потом мы с ними обсуждали. И у ребят было очень много вопросов. Как дети одни совершают подвиг, и как другие дети способны на предательство. Какие у них качества, какие у них семьи. Почему они идут, предают, а эти совершают подвиги. И вот этот цикл у меня, кроме ребят, которые ходили в социальный центр, приходили их друзья из школ и из других мест, они приводили. И у нас диспуты затягивались надолго. То есть вот нужна работа такая искренняя. А потом малышам, я читала «Малыша Кибычиша», старшим...
Там, спасибо большое, и... чтобы мы успели прокомментировать. Да. А скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Елена.
Знаете, Елена, я начну с конца. Вот очевидно, что мы должны разделить структуру и просто каких-то исключительных людей. То есть очевидно, что вот только вот такими Еленами которых получается хорошо работать, мы не сможем заполнить всю нашу страну. И поэтому приносить, ну, очевидно, что у кого-то просто есть какие-то таланты, у кого-то их просто нету. Поэтому это скорее некий такой исключительный опыт, который, знаете, его, может быть, стоило бы, используя современные технологии, как-то масштабировать, да, то есть, например, там записывать что-то, это, ну, другой вопрос. А вот что касаемо структуры, здесь я полностью с вами согласен, потому что структура, она хотя бы нас, ну, избавляет, даже слово не избавляет, ну, по крайней мере, это не обязательно, когда есть структура. Ну, не обязательно иметь каких-то особых там талантливых людей. Когда уже
структурирует, сама, да, все.
Но когда просто структура есть, она уже как она сама по себе помогает. Потому что мы, например, при храме себя, у нас же нет сейчас никаких ни октябрят, ни комсомольцев, ни пионеров. Ну, понятно, что там уже сейчас такие времена октября от нас, у нас вообще давно это все закончилось, но мы как бы, хотя бы понимая, что структура нужна, у нас, например, на Хабино мы сделали скаутов. У нас уже в скаутах уже находится где-то в чем по 200 человек. И там вот в скаутах эта система, если кто не знает, она была еще как раз...
При царе Николае II она началась в
Российской
империи.
По сути, скаутское движение потом переродилось именно в пионерию, то есть именно отсюда. То есть сначала у тебя есть, по-моему, у них там стаи, то есть есть там ниши уровень, это выражается в виде тоже галстучков, всякие нашивки.
Там много ступенчек.
Да-да-да, потом ты сдаешь экзамены, у тебя другой галстук другого цвета, ну и так далее, вплоть там ты старшиной становишься, там, лидером дружины и так далее. Это правда, да, это очень хорошая рабочая схема, и сегодня, 20, вот просто буквально мы с ним вчера разговаривали, я говорю, вот там у нас сейчас вот неделя свободная, она тоже не учится, я говорю, поехали вместе там съездим, там поездка, погуляем, пофотографируем, он говорит, я не могу, я еду, у нас там поход со скаутами на ночь, да. И понятно, что да, конечно, это помогает. Да, я с вами согласен. Это нужно.
Да, по возрастной психологии у детей идет до формирования мозговых структур до 16-18 лет. Поэтому они сами себя организовать не могут. Это задача взрослых. Правильно организовать.
Я с вами, Елена, категорически согласен. Да, отсюда и возникает вопрос.
Да.
Отсюда возникает вопрос, Елена, почему мы с вами это обсуждаем на радио «Спутник», а не в Комитете Госдумы по защите материнства, отцовства, детства и так далее?
И семьи вообще, да.
Почему как бы люди, которые должны были, ну, как бы, должны вот все эти вопросы решать, они не допускаются до этого.
Да. Спасибо большое, да, Елена, за звонок и за тему поднятую. Вообще приятно, что нам такие люди звонят. Давайте еще поговорим про молодежь нашу немножко.
Ну, кстати, тут есть комментарий, что вот те, кто предают, они, может, чего-то не знают и уверены, что они тоже совершают подвиг. Это, кстати, тоже есть такой момент, то, что мы даже с ребятами обсуждали, что бывает, что человек, он предает не прямо из таких вот мыслей, что вот он хочет предать. Да? Надо здесь и здесь тоже разбираться. Бывают очень непростые ситуации, особенно если мы говорим про подростков. Бывает, что просто вот они, вот человек запутался, да, хотел как лучше, вышло так. В общем-то, здесь...
Ну, а еще люди себя очень хорошо оправдывают всегда, мне кажется. Я вот ни одного человека не знаю практически, который, делая что-то плохое, не нашел бы какую-нибудь причину, по которой он иначе просто поступить не мог.
Поленочка,
в моменте.
Ты уже, хотел сказать, старая женщина.
Ну, так и есть, да.
Я просто к тому, что ты уже взрослая, и ты уже, если тебя тобой будут манипулировать, ты всегда можешь послать на три буквы в рай, да, без каких-то проблем. Да, в рай. А когда каким-то подросткам манипулируют, да, что ты вот должен, ты же обещал,
ну, да,
и все остальное, да,
да,
то он, вот он вроде маме обещал, что он сюда не пойдет, и другу обещал, что с ним пойдет, да, и вот он вот мучается, и он и не хочет, а и делает, да, а потом вот мама будет говорить, ты вот меня предал, ты меня подставил, да, мама будет не права. Не надо так говорить ребенку, что он ее предал, на самом деле он как бы, он и не хотел этого делать, да, ну вот... Как бы, да, позволил собой манипулировать, нужно рассказать ребенку, что не надо давать, что это манипуляция была, да, что все равно есть там иерархия и все такое.
Да. Но успеем еще обсудить тему самых прибыльных подработок для зумеров как раз. Россияне в возрасте 18-24 лет этим летом все чаще выбирают подработку с гибким графиком. И были названы проведен опрос, и были названы вакансии, которые в среднем приносят самый высокий доход. Но тут три, для которых все-таки нужны какие-то навыки, это монтажник, мастер ногтевого сервиса и повар. Но это, видимо, для тех, кто колледжи хоть какие-то закончил уже. И также курьер и продавец-консультант. Зарплаты вот самые меньшие от 42 примерно тысяч до вот монтажники 80 3 почти, что в месяц получают. Вот так стараются работать зумеры.
Я хочу заметить, что у нас в храме сейчас вот несколько есть молодых семей, и молодые ребята учатся, подрабатывают, ну, в первую очередь, репетиторство, да, еще у нас есть ребята, которые подрабатывают нянечками, ну, да, девочки обычно нянечки, есть, кто еще подрабатывают такси, курьером и так далее, и, ты знаешь, прилично зарабатывают. Так что, ну, знаете как, только давайте мы сделаем скидочку на то, что это Москва.
Ну, да, да? Ну, вот Подмосковье все-таки.
Да. Ну, в том смысле, что там, например, курьером, я не знаю, как курьеры, курьерская служба работает там, не знаю.
В Ямало-Ненецком автономном округе, например.
Ну, да, там на упряжках.
Я не знаю.
Я тоже не знаю. Поэтому, ну, хотя вот касаемо репетиторства, репетиторы, они это делают по онлайну, большей частью, и, в принципе, хорошо зарабатывают. В общем, я категорически поддерживаю самостоятельную жизнь подростков. Мне вообще не нравится, когда говорят там зумеры. Есть молодежь, да?
Это всего лишь обозначение поколения, то есть 18-24 года. 18 лет-24 года.
То есть через 10 лет, кому будет 18-20 лет, их тоже будут называть зумерами?
Нет, и там это просто название поколения. Вот те, кому сейчас 18-24, они зумеры.
А до них кто был?
До зумеров кто? Миллениалы были?
Так вот я не понимаю, зачем это вот это? Я,
например, ну, это
вот...
просто условное обозначение поколения.
А я, вот, например, не понимаю их
это
совершенно.
Это потому, что вы
почему
поколение
Z принадлежите. Молодежь? Почему нельзя? Студенческий возраст. Почему нельзя так сказать?
Потому что нас молодежь подняли до 45 лет, и вы еще даже в нее входите, отец Павел.
Да, по барабану. Почему нельзя сказать студенческий возраст? Все будут понимать. Я, например, вот, я вообще думал, что зумер...
24 – это уже не студенческий возраст.
Я думал, зумер – это там до 15 лет вообще.
Нет, это уже альфа-поколение. А сын вот у меня бета.
Я считаю, что нужно запретить стране категорически.
Латинские буквы?
Нет, под угрозой уголовного наказания, что употребление зумеры, альфа, миллиалы, билиалы.
Миллениалы.
Миллениалы.
Я вот миллениал.
Зачем это? Полин.
Ты раба Божия. Ты старая женщина.
Ты старая женщина. Не забывай это.
Вы мне не дадите. Не, ну если есть только деменция, отец Павел, там уже сделайте скидку, пожалуйста.
Я помню, я проживал период, когда в 1999 году люди думали, что будет конец света, потому что 2000 лет, ну, 2000 год наступает.
Да, я тогда на Валдае была в лагере, меня мама поближе к Иверскому монастырю отправила, чтобы я, если что, закончила свет. Там, да, но мы всех, миллениалов всех победили, да.
Друзья, время заканчивается, всех вас обнимаем, живите счастливо, побольше говорите друг другу.